Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. И сегодня мы вспомним об еще одном блюде даже не русской, а славянской кухни, поскольку, похоже, возникло оно в такой глубокой древности, когда народы славянского корня были едины. Но у современных людей само название этого кушания вызывает вопросы, не говоря уж о рецепте. В числе отзывов о своей программе, которые приходят на редакционный автоответчик, я получила и такой. Слушаем.
Здравствуйте, я слушаю передачу Валентин Бондаренко по рецепту русской кухни. Мне интересует один рецепт, который раньше вот в деревне моя мама варила, называется кулага. Но я вот сейчас никого не осталось, я никак не могу найти вот этот рецепт. Варится из ржаной муки, а вот как делается, не знаю. Буду вам очень благодарна, если вы найдете этот рецепт и расскажете в своих передачах. Спасибо большое.
Как говорится, спрашивали, отвечаем. Тем более, что тема эта действительно глубокая, интересная и достойная. Итак, кулага. Она же саламата, киселица и солодуха. Для прояснения многих вопросов традиционной русской кухни в живой рязанской традиции я уже много раз обращалась в Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново. Там не только хранят память о поэте, но и тщательно сберегают остатки крестьянской культуры, которая вскормила Есенина и в прямом смысле, и в духовном. А он, в свою очередь, открыл мир русского простонародного быта для тех, кто считал эту жизненную сферу слишком низкой и слишком грязной для серьезного исследования. Сергей Есенин сумел написать о простых крестьянских буднях настолько поэтично, что весь мир ахнул, раскрыв истинную глубину русской культуры. Ахнул и начал вглядываться, вдумываться, изучать. Успев как раз вовремя, до того, как исконная культура нашего народа была раздавлена тяжелой пятой прогресса. И в этом, может быть, и заключается главная заслуга жизни и творчества поэта. Так вот, в своих стихах и прозе Есенин не раз упоминал реалии хорошо знакомого ему сельского быта, именно так, как их называли в его родном селе и окрестностях. Директор музея Есенина в Рязанском государственном университете Павел Квартников говорит, что к этим упоминаниям очень внимательно относятся и литературоведы, и этнографы.
В повести «Яр» был специально составлен сестрой поэта Александрой Есениной словарь местных слов и выражений села Константиново и окрестностей. Так вот, в нем приведен ряд толкований терминов еды и напитков. Например, «драчёна» – запеканка, приготовленная из молочной пшенной каши с яйцами, выпеченная на сковороде. «Саламата» – кушанье, приготовленное из поджаренной муки с маслом. «Любовина» – постная часть соленого свиного мясо, лушник, ситный хлеб, испеченный с луком, пережаренным в масле.
Интересно, что в повести «Яр» Сергей Есенин упоминает и кулагу, и саламату. А в словаре, составленном сестрой поэта, толкования этих слов немного различаются. Александра Александровна толкует кулагу как жидкое заварное тесто из ржаной муки с солодом. Хотя большинство современных исследователей русской кулинарии считают кулагу и саламату одним и тем же блюдом. Впрочем, так в народной культуре бывает, и очень часто. Это сейчас многие считают, что на Руси повсеместно носили сарафаны и кокошники с лаптями. На самом деле локальные варианты и костюма, и пищи, и быта, и языка очень сильно различались в разных регионах, иногда даже в соседних селах. И как одно и то же явление вполне могло называться разными словами, так и одно и то же понятие могло обозначать совершенно непохожие друг на друга вещи. Чтобы не путаться, рассмотрю то, что я смогла найти о кулаге и о саламате отдельно. Тем более, что и известно о них немного. Но будем учитывать и то, что сказанное об одном кушанье вполне может относиться и к другому. В повести «Яр», единственном произведении художественной прозы, которое успел написать Сергей Есенин, кулага выступает основой весьма любопытного образа. «По селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи», что наводит нас на мысль, что кушанье это должно быть вязким и полужидким. Знаменитый словарь Фасмера определяет кулагу как ржаное тесто, кашу из ржаной муки и солода. При этом подчеркивается, что тесто это соложеное, то есть сладкое. В этом же значении слово сохранилось и в украинском языке. Надо заметить, что в русской традиционной кулинарии было не только привычное нам тесто – дрожжевое, песочное или слоеное, которое подлежит дальнейшей тепловой обработке. Распространенным лакомством было и особое тесто, которое ели просто так. Самое известное из них – так называемое «калужское тесто». Его рецепт после революции 1917 года был утерян, поскольку занимались его производством и поставками по всей России всего лишь две калужские купеческие династии. И это было отнюдь не простонародное постное блюдо, употребляемое лишь по бедности. Современный исследователь русской кухни Максим Сырников отыскал интересный очерк под названием «Пребывание императрицы Екатерины II в Туле», напечатанный в журнале «Москвитянин» в 1842 году. А в нем вот такой исторический анекдотец про Григория Потемкина.
Литературная страница.
Михаил Никитич, да здесь нет одной вещи, до которой я большой охотник, и которую вы присылали мне с курьером в Бендеры. Не могу догадаться, ваша светлость, отвечал несколько изумленный Кречетников. Вы, кажется, и калужский наместник. Точно так, ваша светлость. И, вероятно, забыли, что тульские обарные калачи едва ли лучше калужского теста. На другой день Потемкин уже ел калужское тесто.
Подобным сладким лакомым тестом является и кулага. Русская поговорка гласит: «Кулашка не брашка, не пьяна, ешь в волю». А Владимир Даль в своем знаменитом словаре «Живаго великорусского языка» приводит такой обстоятельный рецепт этого блюда. Замешивают в корчаге на кипятке половину ржаной муки и солоду до густоты квасной гущи, упаривают на вольном духу и ставят на холод. По-иному готовили кулагу в Тверской губернии, употребляя для этого ягоды. Кулага и тесто приготовляются из муки, высеваемой из ржаного солода, и составляют принадлежность поста. Они различаются только тем, что первое можно резать ножом, а второе – жидко, как раствор. Оба заквашиваются, и в оба кладутся большей частью ягоды или брусники, или калины. Вариантов приготовления кулаги на самом деле множество. Самые распространенные – из ржаного солода, гречневой или ржаной муки. Кулагу можно варить или попросту заваривать кипятком, заквашивать или есть пресной. Если кулага готовится из солода, то она имеет сладковатый вкус сама по себе. А приготовленная из муки чаще всего немного подслащивается медом или сахаром. Один из классических рецептов рекомендует готовить кулагу с ягодами, которые придают ей приятную фруктовую кислинку. Самой подходящей ягодой считается калина. Ее вкус и аромат прекрасно сочетаются с ржаным солодом. Разумеется, собирают калину после первых заморозков, когда она становится особенно сладкой. Можно также использовать для приготовления другие лесные ягоды – землянику, чернику или бруснику, часто в смеси. Раньше хозяйки готовили солод сами. А сейчас можно купить его в магазинах натуральных продуктов, которые в последние годы пользуются все большей популярностью. Солод нужен уже сухой, в виде порошка. Первым делом необходимо заварить его горячей водой и поставить на час-полтора в теплое место, например, поближе к плите, на которой готовите, или в остывающую после выпечки духовку. Этот старинный рецепт допускает даже использование современной бытовой техники. Подходящими условиями для приготовления кулаги будет режим «йогурт в мультиварке». В получившуюся массу добавляют ягоды и ржаную муку, которой должно быть вдвое больше, чем солода, и хорошо перемешивают до однородного состояния. Теперь заготовки нужно дать дойти при температуре 30-40 градусов. Раньше для этого использовалась русская печь, остывающая, например, после приготовления хлебов. А для нас, опять-таки, отлично подойдет йогуртница, мультиварка с режимом йогурт или возможностью установки температуры. Можно поэкспериментировать с духовкой, установленной на 50 градусов с приоткрытой дверцей. Этот этап занимает несколько часов. Когда-то посудину с будущей кулагой плотно закрывали, дополнительно замазывали тестом для полной герметизации и ставили в остывающую печь на всю ночь. Для более быстрого варианта можно попробовать поварить кулагу на самом слабом огне или на водяной бане. Собственно, наша цель, чтобы произошла ферментация солода, а также чтобы масса загустела. В горячем виде кулага по консистенции будет похожа на кашку, а после охлаждения должна стать гуще. А если процесс повторить несколько раз, то есть охладить блюдо, потом опять нагреть, снова охладить, то в конце концов кушанье должно получиться «хоть ножом режь». Едят кулагу холодной. Надо сказать, что это старинное блюдо в результате современных исследований показало совершенно неожиданные свойства вселечащего продукта. Причем не столько за счет состава сырья, а в результате совершенно особых условий приготовления. Правильно приготовленная кулага содержит ферменты, богатые витаминами группы В, а также токоферолы, которые возникают в результате дрожжевого брожения, и активные экстракты калины. Это уникальное кушанье способно лечить от многих болезней – простудных, нервных, сердечных, почечных, желчнокаменных и печеночных. При этом универсальное лекарство обладает приятным, сдержанным, сладковато-кисловатым вкусом. У славян кулага была как повседневным, так и обрядовым праздничным блюдом. Например, в Белоруссии она традиционно готовилась на Ивана Купалу. Готовясь к программе, нашла я и еще одну интересную русскую поговорку. «Русский гостинец – кулага с саламатой». Сейчас трудно сказать, какой смысл вкладывал в нее русский народ. Ясно только, что эти кушания каким-то образом стояли для русского человека в одном ряду. Старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове Ольга Аникина вспоминает, что это древнее блюдо на родине поэта готовили не только в те времена, то есть в начале 20 века, но даже на ее памяти. Хотя из-за особенностей старинной технологии, которые уже в 20 веке начали восприниматься несколько странно и подгоняться под общепринятую, исследователи долго не могли понять, что это такое и с чем его вообще едят, в прямом и в переносном смысле.
Вот вы знаете, мы как-то вот очень долго с этой саламатой разобраться не очень-то могли. Грубо говоря, это заваренная мука. Но все они вспоминают, видимо, просто, может быть, были очень голодные годы, когда эта вот заваренная мука считалась вот каким-то таким вот лакомством. А может быть, это одно из древнейших кушаний, когда в 12-13 веке, может быть, именно это вот как ритуальное кушанье, вот такое вот заваренное.
Жительница соседнего с Константиновым села Кузьминского сообщила музейным работникам подробный рецепт, дополняющий толкование Александры Есениной. Напомню, звучит оно как кушанье, приготовленное из поджаренной муки с маслом. Вот что говорила местная жительница 1919 года рождения. «Саламата. Жарили муку и кипятком ее мешали, а потом ложкой накладывали в сковороду, перед тем в кипяток, потом притаптывали маслом». Странно, да? Напоминает рецепт приготовления клейстера. Ольга Аникина по опыту своего общения с земляками Есенина дополняет это описание.
Берется мука, но вы знаете, они берут почему-то все ржаную муку, причем довольно грубого помола. Разводят водой, а вот некоторые в нее, честно говоря, добавляют брюкву. Некоторые брюкву добавляют, некоторые свеклу добавляют. И опять ее очень важно размешать, очень важно от определенной консистенции, чтобы вот она такая вот была. И потом ее также запекают. Вообще ее запекают в основном они на постном масле. Иногда ее сверху тоже постным маслом поливают, разрезают на кусочки и едят. Не каша, не кисель, а вот что-то среднее. То есть оно для киселя немножко густоватенькое, а для каши жидковатенькое. Наверное, все-таки какое-то очень древнее такое вот блюдо. На пост чаще всего и саламату делают, потому что это все-таки считалось постным блюдом. В некоторых местах саламату делали даже вот на Рождество. Саламату иногда делали летом, просто потому что мясного как-то летом не хватает. И ее делали в голодные годы. Вот чаще всего тоже они вспоминают. Но, может быть, просто у нас воспоминания людей уже другого немножко поколения. Вот они вспоминают, конечно, голодный год просто потому, что в деревне вот эту грубую рожь, она была. То есть если пшеничная мука могла быть для семьи недоступна в в силу экономических каких-то причин. Хозяин заболел или нет хозяина, работника такого нет основного, то они вот выживали за счет вот этой вот саламаты.
Надо сказать, при всем недоумении исследователей, которые и не знают, как толковать попавшие в их руки сведения, в них есть зацепки, которые позволяют сделать определенные выводы. Во-первых, использование ржаной муки, думаю, должно говорить не только о бедности той среды, в которой бытовала саламата. В первую очередь это указывает на древность блюда, ведь национальным русским злаком признается не пшеница, а именно рожь. Еще когда славяне занимались подсечным земледелием на бедных лесных почвах, эта культура была для них наиболее подходящей. Вторая зацепка – то, что саламата считалась блюдом постным, но при этом праздничным. То есть ее могли готовить в праздник, который приходился на пост. Важно еще упоминание про Рождество. Известно, что зимние святки были днями почитания предков. По мнению этнографов, в обрядовой выпечке, предназначенной предкам, никогда не использовалось заквасочное тесто, которое еще называли «жилым», то есть «живым». Мудрая логика народной культуры проста – живым – живое, а тем, кто уже перешел за смертную грань, тесто постное, пресное. Поэтому, возможно, кулага, она же саламата, это древнее обрядовое блюдо, каким-то образом связанное с почитанием предков. Готовилось оно и употреблялось в определенные точки народного календаря. Отчасти подтверждают это и наблюдения Ольги Аникиной.
Мы уже немножко, понимаете, вот наши годы, 50-е особенно, искажения получились из этих всех древних, каких-то более древних. Но то, что вот вообще до 70-х годов сохранилось в Константинове. Я даже в новоселках пробовала. Я пришла в 74-м году в новоселке работать, и вот там это было. То еще пробовала я саламату. Очень своеобразно, вы знаете, ну вот очень своеобразно.
Если перевести вот это «своеобразно» на более понятный язык, без всяких уважительных недомолвок, то окажется, что саламата, которую еще могли попробовать по деревням этнографы 20-го столетия, продукт для современного человека не то чтобы несъедобный, но совершенно невкусный. Честно говоря, сомневаюсь, что дело тут только в нашем испорченном вкусе. И могу предположить, что причина все-таки в тех самых искажениях более древних рецептов. Если все-таки разделять кулагу и саламату, а мы договорились, что это разделение достаточно условно, то можно заметить, что рецепт приготовления кулаги однозначно предполагает использование солода. Раньше, когда не было в свободной продаже дрожжей, а практически в каждом дворе варили пиво для собственных нужд, это был продукт обыденный. После революции он постепенно ушел из крестьянского обихода, а вместе с ним ушла и постепенно забылась и кулага. Как уже говорилось, способствовала тому и совершенно особая технология приготовления, требующая использования русской печи. В общем, технология, с одной стороны, упростилась до простого замешивания муки на кипятке, а с другой стороны, в блюдо стали добавлять овощи, которые дают специфический сладковатый вкус, что тоже указывает на имитацию более древнего рецепта. Вроде бы и сымитировали, но не настолько похоже, чтобы люди, помнящие настоящий вкус кушанья, могли назвать его тем же словом. Так и разошлись в названиях кулага и саламата. За первым остался исконный рецепт и смысл, а вторым стали называть уже его модификацию. Впрочем, все это достаточно условные мои предположения, к тому же относящиеся к одной лишь местности – Рязанскому селу Константинову и его окрестностям. И вообще, исторический итог для кулаги и саламаты оказался один – полное забвение. Поэтому я хочу поблагодарить нашу внимательную радиослушательницу, которая вспомнила о кулаге и тем самым дала толчок для раскрытия этой интереснейшей темы. Надеюсь, интересно было и вам. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 255407. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.